может показаться невероятным, что эти люди смогут стать снова счастливыми, уважаемыми и способными приносить пользу. Как могут они подняться из своего состояния падения, безнадежности и полной утраты репутации? Практически ответ на этот вопрос заключается в том, что поскольку нам удалось это сделать, то это посильно и для нас. Если вы хотите этого больше всего на свете и готовы воспользоваться нашим опытом, вы достигнете намеченной цели. Мы все еще живем в мире чудес. Наше выздоровление является доказательством этого. В общем, сегодня я принесла такой календарик, 2009 год, где у меня написано крупными буквами: «В Новый год без Барнаульской, только кефир и моя роспись». Ну, это я писала для мужа, для своих этих близких родственников. Это вот теперь мне как память. И действительно, этот Новый год, 2009, я встретила без спиртного. Но это непреодолимое желание. Оно меня, конечно, настигло в середине января. Вот. И я пила несколько дней, там, Рабадан до такого момента, но... К этому моменту, как я вот пила в середине января 2009 года, я уже в тот момент была завсегдатой Барнаульской. Тогда у меня были деньги, я периодически туда заскакивала на платные капельницы. Но я ни в каких палатах не находилась, я была в общих палатах, я люблю потрепаться, люблю песни там попеть, вот, быть такой коммуникабельной. Вот. И, в общем-то, я себя отождествляла там. Вот. И один раз я туда попала, потом я, значит, из отделения вышла, шла домой, бежала, думаю, сейчас забегу в магазин, куплю кефирчика. Я просто знала, что кефир тоже какую-то такую оттяжку дает, и, в общем-то, какие-то там градусы присутствуют. Но я пробежала мимо ООО «Молоко» и пошла там в любимый подвальчик, где неоднократно я брала спиртное, даже когда у меня не было денег, я там даже паспорт свой оставляла. Я купила пивка для рывка, вот. Ну, потом пошла там на одну квартиру и продолжила. И утром на этой квартире я похмелилась, скажем так, уже вот последний мой этот опохмеленок был. И я понимала, что если я сейчас опять ничего не сделаю, никакие попытки попасть на капельницу, то, ну, этот процесс просто не остановить. Я прибежала домой и собрала опять вещи и пошла опять на капельницу. И попадаю опять в ту же палату, ну, там девчонки: «Ой, не ног вернулась». Я говорю: «Типа нам споешь?» Я говорю: «Сейчас мне капельницу поставят, я сразу спою». Вот. Ну, отлежала. Я помню, что в этих отделениях я очень, ну, много курила. Там такая курилка, там, ну, прям все люди прям вот так вот, дружки, как в консервной банке, рыба прям так. Вот. И в этот момент Богом посланная девушка, моложе меня, я знаю о ее судьбе, то, что она воспитывалась в детском доме. Она, ну, мы курили, она повернулась ко мне и говорит: «А ты не боишься, что ты выйдешь из отделения и опять сюда попадешь? Тебе не надоело так бегать?» Она говорит: «У тебя с собой паспорта нет?» Я говорю: «Нет, с собой паспорта нет. А ты не хочешь лечь на бесплатное, на много дней и, в общем-то, через прием нарколога? Ты далеко живешь?» Я говорю: «Нет, недалеко». Она говорит: «Сбегай за паспортом». Это был понедельник, 19 января, когда я побежала. Я помню, что вот это вот ее слова, они как-то вот зашли, как сейчас можно говорить, прям это все как-то в меня зашло, как будто она мне была послана Богом, вот эта девочка. Какие-то правильные слова, обычно я такая, ну, не соглашаюсь ни с кем, я знаю сама, как надо. А тут как-то она мне так сказала, и вот никакого отрицания не было, какие-то правильные слова. И собрав быстро вот этот вот набор, этот, барнаульский там все, туалетная бумага, минералка, все там быстренько, я уже это все знала, что нужно. Я в этот момент я плакала. Я позвонила мужу, дрожащим голосом сказала: «Саша, я ложусь на 10-12 дней в отделение». И опять же, то есть получается, что так получилось, что именно в этот год наша фирма не выходила там ни 9, ни 11 января, а ровно полмесяца вот эти оставшиеся до конца. Ну, по каким-то причинам я в частной фирме работаю, ну, начальник сказал, что мы не будем работать. И опять же, вот, ну, то есть с 19 по 30 я там лежала спокойно, не думала о том, что страдает работа. Опять же, как-то все вот, ну, прямо вот Бог это все творит для меня. Ну, вот, отлежав, ну, это, там лежала много дней под присмотром, там, с этими транквилизаторами, чтобы не было никаких провокаций, да, потому что я понимала, что если я выйду, я опять не смогу как-то удержаться от этого непреодолимого желания. И в какой-то момент заходит женщина, Галина ее звали, социальный работник тогда еще был на штате, она мне дает визитку, это был четверг, она сказала, что вы знаете, вы можете прийти, то есть, в общем-то, через это отделение, там через столовую, можно было спуститься по лестнице, через столовую, как раз выйти в эту комнату, где как раз группа состоялась, собиралась именно вторник и четверг, там, ну, с полседьмого. Вот. Но я в тот момент как-то постеснялась своих вытянутых коленок, какого-то не очень такого вида, может быть, какого-то такого запаха этого отделения. И взяв эту визитку, я, ну, сказала, что я приду в следующий вторник. И получается, что 30 января в пятницу меня выписали, и во вторник, уже 3 февраля, я первый раз пришла на группу анонимных алкоголиков, которая была на Барнауле. И с того момента у меня не было непреодолимого желания, и я с тех пор не выпила ни одной рюмки. То есть у меня не было таких вот... У меня, может быть, были какие-то эмоциональные качели, но желания выпить у меня не было. Вот. Но сейчас вернусь к тому, что родилась я в семье алкоголика. Папа у меня был алкоголик, мама работала с утра до вечера, и... Мне не нравился пьяный отец. Я стеснялась, когда он приходил в школу в подвыпившем состоянии. Он, конечно, не в дрободан в школу приходил, но я понимала, что от него разит, что он немножко выпивший. Я этого очень стеснялась. Вот, но... была предоставлена сама себе. Вот, и... было очень много комплексов в школьном возрасте. И я себе, ну, было много комплексов, я не могла получить, может быть, какое-то внимание со стороны парней, потому что мне казалось, что меня никогда никто не выберет. Потому что я, может быть, вот у нас было 3 подружки, я считала, что я не самая красивая из нас троих. И потом, когда была возможность познакомиться с алкоголем, я понимала, что... алкоголь дает мне эту смелость знакомиться с парнями. Вот. И когда был возраст уже посещения каких-то кафе и ресторанов, я помню, ну, мне очень нравилось выпивать, потому что я даже не ждала, когда меня кто-то пригласит на танец, я это делала сама. То есть я выбирала вот это вот, я себя чувствовала королевой, я уже понимала, что я имею эту легкость, я могу завести разговор, какой-то своей харизмой задеть. Уже я не думала о красоте. Вот, я, ну, чувствовала себя настолько легко, что я просто, ну, как говорится, брала всех за живое. И были даже такие моменты, когда я, помню, мы ходили в «Огни Москвы» на Московском проспекте, когда вот мне вот понравился парень, я была так уже изрядно выпившая, я вышла за ним, села на тот же троллейбус, что он сел, доехали, думаю, вот куда он будет ехать, и я туда. В общем, он вышел со школы милиции, около школы милиции, я вышла за ним. И мне была такая легкость, я говорю, не дадите мне закурить. И вот это вот все, вот эта легкость, которая давала мне алкоголь. Вот. Ну, конечно, я понимала, когда я просыпалась утром, да, и будучи в трезвом состоянии, я понимала, с кем я вчера знакомилась, с кем я вчера спала или не спала, и зачем я это сделала. Вот. И, ну, в общем, когда мне было 32 года, я ну, понимала, я, ну, конечно, в тот момент не понимала, что алкоголь, ну, уже как бы прогрессирует, что болезнь, она на месте не стоит, и мне очень, ну, я имею такое физическое состояние, что, ну, я не могу, допустим, там, работать, я не могу чем-то заниматься, я не могу готовить еду там для своих детей. Но если я похмелюсь, то все как бы чики-пики, это у меня там сразу прилив сил. Вот. А то, что уже второй день превращался в предыдущий, да, я как бы это не замечала. Вот. Ну, вот уже как бы были такие моменты, когда я могла, допустим, в пятницу выпить, в субботу похмелиться, и даже в воскресенье, потом полдня пролежать и в понедельник пойти на работу. Но уже наступили в какой-то момент такие дни, когда я уже и в понедельник не могла выйти на работу, когда я уже научилась покупать больничные. Вот. Покупала больничные и очень много дней, ну, отходила дома, пока вот до того момента, пока не поняла, что можно попасть на Барнаульскую, на капельницу, быстро отойти и быстро выйти на работу. Вот. И, ну, страдала моя семья. Мы так получилось, что всю жизнь свою я прожила с мужем, с детьми, с мамой в одной квартире. И отдельно мы никуда не съехали. И я прекрасно понимала, что страдает мама. Мне казалось, что я ее люблю. Но только программа мне, ну, дала понять, что я просто не умею проявлять свою любовь. Вот. И очень часто оставляла детей на маму. Муж у меня ходил в море. Вот. То есть она их и в школу собирала, и все, а я где-то там пропадала на каких-то квартирах, хатах. Вот. Наступили такие моменты, когда после каких-то фуршетов на работе, да, когда все красиво начиналось, я красиво одета, хорошо выглядевшая, приятно проводила время со своими коллегами, я всегда понимала, ну, то есть вот к концу какой-то вот такой вот какого-то фуршета все время дочка набирала телефон, и очень хотелось ей, чтобы я сразу ехала домой. Но, то есть, но когда я принимала алкоголь, я уже, я, ну, наверное, не было ни одного такого случая, чтобы, приняв алкоголь, я потом поехала домой. То есть как угодно, да, в каком угодно состоянии. Мне обязательно нужно было куда-то идти догоняться, какие-то набирать телефоны, уезжать к каким-то подругам, не подругам, как я понимала потом в программе, что это просто были собутыльники. Вот. И я уезжала туда, либо я там зависала в Балтрайоне на Павлика Морозова несколько дней, да, позвонив и купив при этом там больничные, я должна была 100% знать, что там на работе меня не ищут, хотя все равно меня искали на работе. И, в общем-то, это были такие моменты, когда уже болезнь все прогрессировала, то я после таких квартир, после таких гостей, там одних, двух гостей, да, которые уже были после фуршетов на работе, я подъезжала к дому на такси, то есть у меня пропадал мобильный телефон, у меня пропадали кошельки. Ну, когда-то это там таксисты забирали. Вот. Я доезжала до своего дома, Драбадан пьяная. Нет, мне нужно было еще обязательно отметиться на одной квартире, которая была на той же улице, где я живу. Вот. Где собирался, в общем-то, весь сброд нашей деревни Пролетарской. Вот. Ну, я так называла тогда сброд, и я была таким же сбродом. То есть я уже туда, в тот момент, когда я была в Драбадан пьяна, я уже была тем сбродом. То есть я уже отождествилась с ними, зайдя в эту квартиру, где воняло вот этими блэтхатами, где непонятно кто, грязище, где там пила, там засыпала. Вот. Непонятные сексуальные партнеры, которые были на тех же квартирах, в непонятных условиях. Вот. И ну, просто были такие моменты, что, ну, протрезвев, я просто понимала, что априори, но я не должна была спать ни с этим парнем, ни с этим мужиком, но я была пьяная, мне было все равно. Мне в алкогольном опьянении нужно обязательно было еще и в сексе догнаться. То есть я помимо того, что я была алкоголиком, я еще была и сексоголиком. Вот. Но придя в содружество, я хочу сказать, что ну, я не могу сказать, приняв программу, потому что много собраний, много, может быть, месяцев и лет я ходила, да, и читая вот эту вот преамбулу. Да, вроде все понимаю, но она никак не заходила в меня. Вот. И у нас еще в то время не было никаких наставников, спонсоров. Приезжала только Зоя из Вильнюса, которая проводила семинар четырехдневный. У нее был такой какой-то план. Ну, тоже это примерно где-то по шагам. Нас четверо было. У меня на квартире это все было. Где я вот первый раз писала свою жизнь, писала, возможно, вот этот первый шаг, сексуальную инвентаризацию. И мы это все зачитывали, но это была женская группа. Это вот был первый такой прорыв, когда где-то проявлялась моя честность, да, где я могла это все выявить, написать. Мы должны были даже написать список сексуальных партнеров и о каждом сказать, где, когда. То есть, ну, это была не общая группа, это была, ну, женская группа, поэтому нам достаточно легко было это делать. Вот. И что хочу сказать, что потом, когда приехал Серега, и у нас вот с этого момента ну, появилось понимание, что кто-то должен все-таки провести по шагам и вообще по программе, и в какой-то очередной раз мы поехали на 20-летие в Каунас, на обратном пути с Женькой заехали в Клайпеду, к тем друзьям, которые он, видно, уже знал. Вот, и Наташу я попросила, чтобы она стала моим спонсором. Мы пошли с ней по шагам, я прошла 6 шагов. Но я уже потом, ну, поняла, что это было, были шаги не по синей книге. Она занималась психологом, она тоже по нашим шагам, но занималась психологом. Вот. Это первый мой опыт прохождения шагов, когда мне было трудно, мне было сложно, потому что все мои качества и все мои негативные качества и недостатки, они сразу вылезли на поверхность. Мне нужно было подчиниться. В первую очередь мне нужно было подчиниться. Если я хочу выздоравливать, значит, я кому-то должна подчиниться. Да? А внутри же все кипело. Как же так? Я же вообще рулю в этой жизни. Я же знаю, как на работе кому как работать, дома кому из какой миски брать, и как там детей воспитывать и вообще все по списку дальше. Вот. Поэтому вот когда мы дошли до шестого шага, я его, ну, прописала, но дальше почему-то не получилось, я приостановилась. Очень много мне не нравилось в моем спонсоре. Уходила в отрицание, внутри у меня все кипело. И потом, когда вроде как я мне захотелось типа продолжить, она мне намекнула на то, что типа не начать ли сначала. Я думаю, нифига себе, да я вообще не пойду никуда. Вот. Это сейчас, конечно, мне смешно, на самом деле, да, я же разве могла согласиться, что у меня, ну, куча этих всех недостатков, которые мне мешают жить, мешают жить всем окружающим, близким моим людям. Вот. И потом когда-то в очередной раз у нас был форум, и перед этим я как-то услышала, что вот мужская какая-то часть содружества как-то так, что-то рьяно, они там все по шагам пошли, что-то так-то, да. И мой перфекционизм, да, не то, что там мне хотелось кого-то критиковать, мне в этот момент себя хотелось подстегнуть, мне хотелось куда-то все-таки двигаться, потому что я понимала, что я не говорю, что там вот некоторые говорят тупик. Нет, у меня не было тупика, но я понимала, что такая трезвость меня не удовлетворяет. То есть я вроде как бы и не пью, и я, в принципе, и не хочу пить. Но мне кажется, что я как-то вроде озвучиваю на собраниях, что я меняюсь. Но как-то, вроде как, если по-честному, ну, не совсем. Вот. И на одном из форумов я увидела, ну, спикерила женщина, и очень много меня так зацепило. И я знала точно, что те, кто, парни, идут у нас по шагам, что там есть какие-то таблицы, что их надо писать, то, что Наташа мне этого не давала, она же не по синей книге. И я помню, распечатала, попросила Руслана, чтобы он мне все распечатал. И я как бы готова была это все писать, но я прекрасно понимала, что мне кто-то должен подсказать. Мужчину попросить я не могу, как бы это, ну, не камильфо. И женщин я не знаю, кого просить, потому что нет еще тут таких у нас, которые как бы пошли или идут в нашем содружестве. И вот я как раз выбрала эту женщину, подошла к ней и попросила, спросила, шла ли она по шагам. Да, она прошла шаги. Трезвости у нее было меньше, чем у меня. Но меня это абсолютно никак не возмутило, и не было никаких препятствий. Вот я выбрала человека, тот, который мне нужен. И объяснила ей, вот у меня есть такие таблицы, вот если я напишу, ты можешь, сможешь меня проверить? Она говорит, давай я спрошу своего наставника. И вот началось, но я спрашивала своего, а то своего. Ну ладно. Ну мы обменялись этими контактами. Вот, она говорит, слушай, надо идти сам, ну, с самого начала. Я говорю, ну ладно, если в курс. Давай, пошли. Вот, и мы по скайпу с ней начали. И мне было легко. Мне было легко, потому что я не помню. Я могу там точнее посмотреть, конечно, сколько у меня на тот момент было трезвости. Может быть, там лет 6 уже было трезвости, да? Когда я вот второй раз пошла по этим шагам. Потому что очень часто наставник меня спрашивала, у нее такая была, у нее, говорит, такая манера, но она как подхихикивает, подсмеивается, она говорит, тебя это не раздражает? Я говорю, нет, то есть у меня уже было нормально трезвости, чтобы меня это не раздражало. То есть когда я шла с Наташей, меня раздражало все. Она занимается со мной и красит ногти. Какой она мне играла. Она красит ногти. Потом я узнаю, я говорю, давай Восток, она Востока не может. Я вот могу, она не может. Она мне говорит, давай тогда в 8 утра, я думаю, ну мне же выходной надо выспаться. Никак, вот я с Наташей, да, но мне же казалось, что это она вот такая. Она там, извините, взяла себе какую-то подспонсорную, ездит с ней там на море, они на море, видите ли, занимаются. А мне она такая, зараза, не может время выйти. И мне же тогда казалось, что я нормально мыслю. Кому-то она уделяет время, да? А то, что я не могу в 8 утра встать, и вот этот час 8 до 9, один раз в неделю встать, да? Не выспаться надо. А другое время она не может на меня найти, потому что она говорит, мне нужно быть с семьей. Я такая, а нахрена тогда вообще тогда по спонсорному надо было брать? Ей надо быть с семьей. И вот такое. Представляете, сейчас мне над этим, ну, просто смешно, да? То есть, ну, вот, тогда у меня 3,5-4 года трезвости было. Я, ну, нифига не видела этих недостатков абсолютно. Пошла вот когда уже с Леной, вот, и мне как-то, ну, достаточно легко было. Дошли до 4-го шага. И шикарная развернутая таблица. Мне очень понравилась ее таблица. Вот я, ну, конкретно поняла в этой таблице, да, почему важна выздоровление и честность? А чтобы узнать, честна ли я, нужно увидеть, где я нечестна. И мой перфекционизм, эту таблицу я расчертила, красивый почерк, это синдром отличницы, все написала, все расчертила. Она сказала мне по 3 клеточки между оставить. И мы начинаем проверять нечестность. И вот фигня у меня была в этой нечестности, она говорит, зачеркиваем. Я думаю, зачеркиваем, как же это? Черкать. Ну, как бы, ну, это как будто, да, мне в этот надо, чтобы пятерку поставили там или еще что-то. И это зачеркивала. Ну, внутри, конечно, было что-то такое. Но потом, конечно, уже. И вот этот человек, который мне научил разбираться в этой нечестности. Потому что вот для меня это была очень трудная графа. И вроде как будто бы я понимала, что одна нечестность, например, если я Вот ждут, допустим, от своего мужа того, допустим, там вот я жду там цветов, там, вот мне бы хотелось вот этого, мне хочется, он этого не делает. Я от него жду, он мне не может это дать по своей природе. Он у него, допустим, мама такая, она там не дарит подарки. Ну, то есть у них это в семье как-то не принято, он так воспитан, ему это от природы, от рождения не дано. Он в чем-то другом, ну, преуспевает. Но вот я там вот, я, короче, жду от человека того, чего он мне не может дать. Или я от него жду того, а он об этом даже и не знает. Да? Допустим, я от него жду подарка, вот я жду от него того-то. Ну, намекни тогда или что-то сделай. Ты вот, ну... Или там думаю, вот почему он, допустим, вот, ну, не скажет, давай я тебе помогу принести это там сумки с рынка. А фиг ли ты попёрлась на этот рынок и не сказала, Саш, просто обратись к нему, скажи, Саш, я вот сегодня достаточно много продуктов куплю, пойдем это самое, ты почему не спросишь, Нина? Ты страх отказа, ты уже наперед знаешь, ты уже наперед твоя безумная голова нарисовала, что он сделает вот такое лицо, да, или скажет, или пойдет, но попробуй хоть раз, Нина, сделай это. Нина попробовала. Хорошо. Он говорит, когда тебе это нужно? Опа. Ну вот она программа, вот она жизнь, да, думаешь, блин. И опять же думаешь, ну это опять мой недостаток. Это опять моя нечестность, да? Вот, поэтому, ну, давался, конечно, не так сильно сложно, но зато, как бы, вот, когда я с первым подшефным своим работала, да, и мне приходилось именно на этой графе, где нечестность, да, то есть я пыталась разобраться в чужих уже историях, в чужих обидах, да, увидеть эту нечестность. Как будто бы знаю, как будто, ну, вот на первом человеке я, конечно, это, как говорят, первый блин комом, но ничего страшного. Я советовалась с Леной и проверяла себя, правильно ли это, но сейчас это уже, как говорится, уже как семечки. Уже этот устный анализ, уже этот, который письменный, уже он быстро в голове. В любых ситуациях жизненных, когда... Я вижу, что нужно разобраться именно с собой, да, что не ищу в человеке недостатки. Обижена я или раздражена? Понятное дело, что всегда зависит от моего внутреннего состояния. К одной и той же ситуации я могу отнестись по-разному. Сейчас я отнеслась это с улыбкой. А иногда бывает, я не отрицаю, я не говорю, что я прямо вот всегда вот прямо в сказке. Нет, конечно, бывает, что-то накопилось, усталость или что-то, или я что-то сделала, не по программе не сделала или не воспользовалась какими-то быстрыми инструментами, кому-то не позвонила, да, не прочитала молитву. И вот оно вот здесь вот скопилось, и реакция моя, возможно, была неправильная. Но слава Богу, что я ее уже сейчас вижу. Я ее вижу, я пытаюсь исправить. Если я вдруг кому-то сказала что-то не той интонацией, я тут же извинилась, или через 5, ну максимум через 10 минут. Я вот последний год как-то вижу, что от меня уходила дочка, и она уходит, ну, с зятем, со своим мужем, и я ей кричу, говорю, ну, детей-то, блин, когда будете крестить? И тут же говорю, ё-моё, вообще, какое мое дело, вы уже сами родители, вы взрослые уже родители. И Шура мне говорит, мама, почему вот ты... Когда я к ней, ну, обращалась, она говорит, все время мне задаешь вопрос. Вообще-то, говорит, Миша папа. Я мама, а ты Миша папа. Я говорю, да вообще, доченька, это не мое дело. Ты извини меня, пожалуйста. И вообще, говорю, если ты когда видишь, что я что-то не то говорю или всовываю свой нос куда не надо, ты мне об этом говори. И реально сейчас мне легко. И я даже их на самом деле прошу об этом. Потому что, ну... Может быть, какая-то помощь или забота моя, может быть, какой-то навязчивый, может быть, им это вообще не надо. Ну, забота же, ну, как мне кажется, что вот я отдаю, и очень радостно, что я сейчас не ищу никакого вот этого обмена назад. Я вот не жду, что вот это вот придет ко мне назад, что я кому-то сделала добро, и он обязательно мне должен с благодарностью ответить. Нет, абсолютно нет. Он как ответит? Он вам может вообще об этом не знать. Я вот, ну, так вот это нравится, что вот эта программа. И тут как-то в чате, я не помню, что это был ежедневник или что, было так правильно написано. И опять вот это, вот, каждый год и книга по-другому раскрывается, и вот какие-то вот эти ежедневные размышления по-другому раскрываются. Что для меня счастье — это не какой-то один миг, или какой-то сюжет из моей жизни, или какой-то эпизод счастья. Нет. Счастье сейчас — это мое состояние практически постоянно. Реально. Я вот уже говорила, что бывает вот счастье, ну, оно... Ощущение. Вот раньше, если это в самом начале пути, были эмоциональные качели, да, то есть вот от этой трезвости была эйфория, которая могла вот так вот раз опять куда-то, и вот эти вот, вот это выныриваешь, заныриваешь, выныриваешь, это было тогда, когда не было работы над шаг, по шагам. Вот это было, да. Стоит сделать или не бездействовать мне. И у меня вот это состояние счастья, я говорю это искренно. И мне кажется, что не нужно слушать тех, у кого большая трезвость, что это у кого бывает, значит, они не делают ничего. Я не буду никого, я буду говорить о себе, да. Если я ничего не делаю, у меня может быть все что угодно. Но есть инструменты, есть инструменты. Даже если какая-то история, эпизод, позвони другу, звонок другу из сообщества обязательно, потому что другой никто нас не поймет с нашими заморочками, с нашими болезнями, с нашей болезнью. Нет. Я очень рада, что я в программе, я очень рада, что я остаюсь трезвая благодаря своей высшей силе, благодаря вам. Я вас всех люблю, каждого, реально. Очень рада, когда приходят новички, и особенно, когда... И совсем помоложе приходят и думаешь, блин, у них вся жизнь впереди. Неважно, в каком возрасте человек приходит, главное, что я, в каком бы возрасте я ни пришла, главное, что у меня еще все впереди. Спасибо, что вы меня послушали. Задавайте спасибо. Вопросы.
Спасибо.
Спасибо.
Я еще хотела вот 2 секунды хочу сказать вот про высшую силу, да, что раньше как-то вот для меня Бог почему-то действовал через церковь, я не знаю, я стремилась вот к своему Богу, да, хотела, чтобы Бог мне помог. Но я очень рада, что сейчас у меня совсем по-другому, что Бог у меня абсолютно никак не связан с церковью, что Бог для меня это не Бог, а высшая сила, что у меня, только у меня с моей силой контакт, и что только благодаря своей высшей силе я меняюсь, остаюсь трезвой и продолжаю свой путь.
Спасибо, Мичка.
Хочу поблагодарить за спикерское и выразить, что ты настолько неравнодушный человек. Даже в первую очередь было удивительно. Что-то она бросается помогать, вот как-то, да, интересуется. И вот как бы большая признательность, что вот современный такой, активный, очень внимательный человек. Спасибо.
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 Оленька. Мамочка, я тебе очень благодарна за спикерскую, очень благодарна за все, потому что когда я познакомилась впервые с анонимными алкоголиками, ну, мне сказали остаться как бы трезвой, я еще не до конца понимала природу алкоголизма, и после сообщества как раз такой первый человек, с которым мы беседовали, я тебе рассказала, ты из науки, да, я тебе рассказываю свою ситуацию, и как было, и что... Это не твоя вина, как бы, и под воздействием алкоголя, как бы, ну, эти ситуации, как бы, ну, человек, как бы, неуправляем, вот, все будет хорошо, поставила меня на рельсы трезвости, долго я ехала, ну, я бы я ехала. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.
Да, Леня алкоголик.
Привет, Леня.
Спасибо за спикерство. Я что-то хотел спросить, вообще много. Вот ты говорил, я вообще много хотел спросить. Я все забыл. Прямо хотелось что-то, знаешь, остановить. Вот, допустим, ты говорила, да? Я же вспомнил. Про дом, что типа я знаю все, что кому надо делать. Да?
Да.
А чего там плохого-то? Ну, я лично не понимаю, да? У меня просто такой период, когда я прошел программу давно, но где-то уже месяцев 8-9, ничего не делаю. И как бы, если я знаю, что надо делать, то чего тут плохого-то?
Ну, я могу тебе сказать,
А если это, меня внутренне как бы не взрывает, да, то,
меня может...
такая просто
Нет, я говорю, что меня это может и не взрывает, если я лежу в спальню и слышу, как открывается холодильник. Да, то есть я занята своим делом, но тут вдруг раз, я типа на чеку. Какую он миску сейчас откроет? Вот то не надо. Вот тот сыр, который я купила, если он сейчас съест, он же на завтрак был предусмотрен. А если он его весь съест? Ну, это не бритцевый кобыла. Я знаю, что ему есть. И когда я его спрашиваю, Саш, что ты ешь? Он говорит, я не знаю, что есть. Я боюсь уже, не знаю, сколько мне съесть. Ну, это нормально. Ну, и до сих пор я уже говорю, Саш, пожалуйста, уже я давно не такая. Он боится моего плохого настроения, да? То есть у меня внутренне было все нормально. Я подскакивала просто, как кошка. А он вот так вот голову, да, мужик, да? Здоровый мужик, он голову вот так вот. И пошел, у меня все нормально, а у него нормально? Я просто теперь вот это вижу, что да, это вообще, это, зеркалит. Я вот когда в Клайпеде была, вот там вот эта Лера, Наташина сестра, она вот говорила про этот сыр. Ну, ёпарасоте. Но все начинают ржать, ведь у всех практически то же самое. Да, я знала, я вообще знала, что кому, куда. Я вообще, когда после запоев, я первый день только стояла на коленях, да, и просила, последний раз там, да, вот это. А потом уже так раз, когда эта физика прошла вся, это физическое состояние хреновое, я так расправила плечи, думаю, хозяин. Так, Шура, за хлебом сходи, это сам Антон, мусор вынес там, все, да. И все мне сейчас рассказывают, что удивляла твоя наглость. Понимаешь, тебя неделю не было, ты непонятно где, мы не знали, жива ты или не мертва, телефон там, или ты без телефона ушла, или у тебя украли, до тебя не дозвониться, ты сама как будто городской телефон забыла. Я могла матери хотя бы позвонить, сказать, что жива-здорова, вообще никому не звонила. И ты приходишь, и все то же самое. Каждый раз было то же самое. И я потом была на коне. То есть я один день только стояла на коленях, просила прощения. Все остальные дни я всех строила.
Спасибо. Можно еще второй?
Давай.
Смотри, да, вот ты говоришь, я пришла на группу, и все, мне как, неохота больше бухать. То есть, как бы вот, у меня, сейчас вот тоже такое происходит. Мне бухать неохота. То есть, неохота бухать, но я понимаю, что если я, выпью, у меня будут вот такие последствия. И я не бухаю. То есть, у меня вот буквально пару дней назад возник вопрос, а алкаш ли я, в натуре? у меня давно как бы этот вопрос уже возник, но вот сейчас вот конкретно у меня вот правда, я анализирую, так, смотри, тебе хочется пить? Хочется. Ты не пьешь? Не пьешь. Понимаешь, какая тема? А тут вот даже в этих где-то бумажках сказано, что или где-то там говорится, что, если у меня есть выбор пить или не пить, понимаешь, я пью, значит я алкаш. Но если у меня есть выбор пить или не пить, и я не пью, значит, я не алкаш. А может быть, я просто психологически, больной человек, и мне надо, не на алкаши ходить, а в какие-то эти группы, другие. И вот у меня вопрос такой, было у тебя такое или нет?
Понимаешь, ты собака покусала, помнишь эти фильмы из этой серии? Я говорю, что советов не дают, я имею в виду, я, допустим, сама прошла шаги, я беру под спонсорного и опять иду по шагам, То есть либо я сама иду, беру наставника, иду опять по шагам. То есть это бесконечный процесс. Есть много всяких видов, из котли, еще какой-то там есть. И можно взять вообще с наркоманом пройти шаги. То есть постоянный процесс работы по шагам. И тогда ничего не будет у меня. Постоянный процесс. То есть вот я просто пришла, как, допустим, без наставника, там, 3,5 года, у меня не было никаких, ну, таких вот попыток, ну, взять рюмку или какое-то желание, не было. Ну, мне Бог так, такое состояние дал. Ну, и хорошо, хорошо, что не запила, конечно. Сейчас, сейчас такая возможность, человек пришел новенький, и куча наставников, выбирай, кого хочешь. Вот. Не знаю, я так думаю, что... Допустим, даже не посещение групп, неправильное мое посещение, не посещение групп, если, допустим, две группы в неделю сходила, одно состояние, одну группу посетила, другое состояние. Если я одну группу не посетила, которую должна была посетить, значит, я тогда либо работаю с подспонсорным, либо я звоню наставнику там раз-два раза в неделю, обсуждаю какие-то свои темы. То есть, ну, то, что я могу сделать по программе, куча всего через запятую. И у меня тогда просто даже и мысли не будет от первой рюмки. Вот мой ответ.
Ниночка.
Спасибо.
Ниночка, хотела поблагодарить тебя за твою спикерскую, за твою честность, искренность. И сказать тоже спасибо огромное, что ты была первым человеком, когда я пришла на первое собрание, которая меня вот, вот так вот обняла, к себе прижала и сказала: «Привет, девочка, ты, мы тебе очень рады», посадила меня и всегда уделяла мне внимание. Вот первое собрание, я всегда прям это помню, ты была действительно первым человеком, и, может быть, именно поэтому я настолько искренне также поверила и отнеслась к группам и собраниям. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо,
Оля. Ниночка, я не задавала никогда этот вопрос лично, я хотела бы узнать у тебя. Скажи, пожалуйста, когда появилось доверие мужа к твоей трезвости, и не ревновал ли он тебя группам?
Я не знаю, когда они поверили в меня, честно говоря, не помню, на каком сроке трезвости, но то, что, вероятно, мужчинам, ну, ревность, наверное, ну, какая-то ревность у него была, потому что как-то он многих видел. И я много рассказывала, и как вот у нас, какие у нас умные мужчины, и то есть 5-10, и мои отъезды, возможно. Но я думаю, что ну, у нас в семье просто доверие, поэтому там уже что-то там.
Спасибо.
Сергей, алкоголик, Нин, благодарю тебя за твою историю, твою спикерскую, да, очень много все отозвалось, еще в дополнительное время, да, еще больше все отозвалось, все здорово, и, конечно же, вот, ну, могу сказать от себя, прекрасный образец работы программы, да, когда человек работает по программе, потому что я помню Нину практически с первых дней, да, вот, это, ну, реально это был такой кактус, ежик,
да,
которым вообще ничего нельзя было сказать. Вот, она только пришла, но она все знала, как что тут должно работать, кто должен сколько денег класть. Она стояла на выходе со словами: «А ты положил седьмую традицию или нет?» Вот, и, как говорится, ну, такие яркие эпизоды того времени, да. И насколько вот сейчас человек меняется даже внешне. Вот реально, она похорошела. Вот как ни странно, годы идут, она похорошела. Она стала мягче, пушистее, добрее. С ней просто приятно даже общаться. Да? Вот. И она научилась слушать. Тоже это немаловажно. Ну, как и любой из тех, кто здесь, да, вот со временем он начинает слушать, не перебивать. Вот. И, конечно же, очень... Реально твоя история классная, потому что ну, все абсолютно про меня и про моего спонсора, и моя вот это эго, которое «а почему так, а почему не сяк?» И вот твой вопрос, да, у меня же тоже это самое, ну, я просто, ну как, хочешь проверить, у нас же, пожалуйста, у нас в книжке все написано, иди проверь, выпей. Нас нигде не написано, что нельзя пить. У нас один. Просто купи. Купи бутылку виски, хотя водки, ладно. Говорят, наша программа не подходит нам, раз русским, да? Потому что тут везде пишут виски. Да блин, ну купи водку.
Не, ну ты сразу досмотри этот фильм до конца просто. Мысленно досмотри этот фильм до конца. Как бы ты взял и перемогу, да?
Понимаешь, это самое, как вот и Нина говорила, да, это программа на всю жизнь, да? А вот это вот эго, которое во мне есть, да? И вот оно начинает меня, как только мне хорошо, оно уже сразу, опа, смотри, как нам хорошо. А вот теперь-то,
да.
Эти группы, кто они такие, ходить, сколько там можно, да? Всю жизнь даже думаю. Вот, и все. Вот, Ашниночка, благодарю тебя. Здорово, классно.
Все, у меня вопрос. Нянечка, не вопрос, у меня все сразу. Огромное тебе спасибо, дорогая моя. Огромное спасибо, потому что я тоже изначально тоже на все группы ходила. И градиент это Нина. Такая вся Нина. И я там 4 года тебя знаю. И тоже вот насколько ты стала совсем другой. Молодец. И вообще 11 лет это для нас такой здорово. Хотя вот у меня уже скоро 4, но это будет 11 лет. А хотя было время, когда пришла на ингредиент, там девчонки говорили, у меня 9 месяцев трезвость. 9 месяцев? Так что здорово, что есть такие, как ты, есть такие впереди идущие. И у меня, знаешь, какой вопрос? Как у тебя складываются отношения? Как много у тебя было подспонсорных? Сколько раз ты сама прошла программу, да? Вот кроме того, что мы слышали 2 раза, или может быть больше. И какие у тебя отношения с тремя под спонсорами? Ученик-учитель типа того, или все-таки друг и как-то вот товарищ? Ну вот как у тебя складывается отношения с
спонсорами? Ну, по количеству как бы я не хочу этот вопрос затрагивать. Я считаю, что вообще дело ни в каком количестве. Я говорю, что раньше я вступала в созависимость. Я, например, требовательный спонсор, требовательный. Я знаю, что если даешь какую-то вот слабинку, то я сразу в созависимость вхожу, а там появляется саможалость. Поэтому все, с кем я работаю, в конечном итоге, в конце говорят спасибо, что не давала нам вот эти сопли саможалости. Вот. И ну, мы занимаемся у меня дома, и когда вот она программа, значит, я как учитель требую, я очень требовательна, да. Потом у нас, допустим, кофе-тайм, разговор за жизнь. И как бы, в общем-то, все остальное время, что мы можем там затрагивать какие-то семейные разговоры, это у нас идет, ну, на такой, как бы, на дружеской ноге. А то, что касается программы, если что-то не сделано, я спрашиваю, ну, как не спрашивать, потому что я это прошла сама. Потому что вот эта слабинка, она никому не нужна. Абсолютно. Потому что, ну, мы все алкоголики, мы все прекрасно понимаем, как мы садились всем на уши, да, со своей же саможалостью и все такое. Поэтому... Спасибо. Там Коля хотел, да, еще что-то?
Да. Нина, спасибо за выступление. И вообще спасибо. Ну... Ты так, да, сказала, что пришла на группу, и раз так все отвалилось у тебя там желание, и все. Я ведь помню, что ты первый год, по-моему, может быть, даже полтора, ни одной группы не пропустил.
Да, да.
Ни одной.
Одна была группа за год пропущена, и то я с Василию позвонила. Я, знаешь, как в школе.
Так просилась.
Ну, я сказала, что я реально не просто так, я не просто так не пришла, что я заболела, я просто на диване лежала, реально простудилась. Да, да. И вот у меня просто, ну, во-первых, вот это еще к тому вопросу, когда появилось доверие, потому что первый год они как, ну, вот никто, даже дочка мне не рассказывала никакие свои секреты, как у нас вообще с дочкой такая связь, это для меня было даже не как муж, как дочь. У нас вроде такая связь, дружба, с ней как подруги, все, и вдруг все. Никто ко мне на Барнаульскую за 10-12 дней не пришел, кроме моей сестры, я имею в виду, ни муж не пришел, ни дочь, ни сын, никто. Вот. И тогда вот получается вторник, четверг, я так ждала эти группы. Я первые собрания все проплакала, потому что сразу идет идентификация. ты отождествляешь со всеми, с каждым. Я ж тогда еще не знала, что все вот по кругу, мы тогда еще в круге в таком сидели, в конкретном, что все начинают говорить, что каждый говорящий говорит для тебя о первом шаге. Я ж тогда не знала. И до меня дошла очередь, и я с соплями, слезами тоже начинаю, с меня как вот вышло все вот это вот. Я стала о себе рассказывать. И я всем, даже вот с кем работаю, говорю, что это очень важно. Научиться быстро начать говорить на собраниях, не молчать. Потому что только тогда получаешь это облегчение от того, что там тебя никто не понимает. А здесь вот они все твои, все с той же самой болезнью. И это такой кайф был просто понять, что выход есть. Что вот, что это дно. Счастье.
Ты все время говорила, да, я помню, про подъезды, как убирала. Вот. А вопрос такой будет, может быть, он личный немножко, так что ты можешь, ну, правда, не отвечать на него, если я, может, как-то некорректно...
Ну, давай уже говори, да? Спрашивай.
Вот. Жизнь веселая у тебя была, хорошая. А дети, да? Ну, потому что это и меня касается. Вот. Как девятый шаг? Как это же тяжело было?
Ой, хороший вопрос, девятый шаг. В общем, когда я делала сыну девятый шаг, ну вот все, что я написала, да, вот он сел вот так вот за кухонным столом, я ему, ну, читаю, как бы вроде там что-то выучила, так рассказываю, он меня приостановил, он говорит: мам, ты вообще о чем? Ты какие-то там деньги на какие-то обеды не давала, вообще этого не помню, вообще, может, этого и не было. Главное совсем не то. Главное то, что когда мне было 7 лет, я точно знала, что если папа с мамой разведутся, я останусь с папой. Но когда я ему делала девятый шаг, были такие моменты, да, у нас пишется, что за исключением тех случаев, когда это могло затронуть их или кого-либо другого, да, чтобы их не обидеть. И тут был такой момент, ну, год назад или в течение года мой сын пошел к психологу, и там было связано с тем, оставляла ли мама тебя, поговорить отдельно с мамой, отдельно с папой, какие-то вопросы конкретно, чтобы это дальше у них развивалось, как там, проблема, то, что они решали какую-то проблему. Он пришел ко мне, говорит: мам, у меня к тебе вопрос. И я взяла эту тетрадку, у меня этот случай был записан в тетради, когда ко мне как приходили девчонки, сын спал. Мы пошли подругу провожать, нам казалось, что мы только вот до угла дома. Потом мы сели на такси, где я фестивалила. Я не знала, вот к чему меня алкоголь привел. Если бы я знала, что я не вернусь, я бы ключ оставила соседке, но я его не оставила. Я ушла, ну сын спит и спит. Я когда вернулась, я увидела, что он спит не в своей кроватке, а он спит на моем диване. Но когда соседка сказала, как сколько он плакал, то есть вот представьте себе, двухкомнатная квартира, смежная комната и спальня в темноте, ребенок, я не помню, сколько ему было, но он еще вот с этими, в этой кроватке, которая с этими спинками, он перелез из кроватки, дополз до входной двери и там плакал. Потом, видно, так, но потом вернулся опять в спальню, залез на диванчик и заснул. Это каково? Да, я себя считала очень хорошей мамой. Когда я была трезвая, я гуляла в любую погоду. Я всегда знала, чем покормить ребенка. Но когда появлялись такие моменты, я разве могу себя назвать нормальной матерью? Нет. И когда вот он пришел, и я думаю: Антон, я говорю, вот это у меня записано. В общем-то, я этот случай рассказываю на всех своих спикерских. После этого подходит ко мне мама, обнимают меня, плачут вместе со мной. Потому что у них тоже были такие случаи. Хорошо, что все обошлось хорошо. Вот. Это был девятый шаг. Но с дочкой было легче, девятый шаг. С дочкой было гораздо легче, да. Потому что в конце-то я все равно спрашиваю, какие еще были случаи. И очень неприятно, да, когда ты помнишь, как свои случаи, да, ты уже их как бы мысленно прожил, ей рассказал, опять у тебя сердце здесь ёкает. Но в конце я должна спросить, Шурочка, может быть, я чего-то не помню, скажи, может быть, что-то тебя тяготит. И когда она мне начинает говорить случаи, которые тяготили эту крошку, которая ходила в школу, чем у нее была забита голова, да, она должна была учиться, она должна была думать, где мать ее, жива ли она или нет. Вот это девятый шаг, надеюсь. Спасибо, что ты задал вопрос.
Даже не алкоголик. Я хоть не начинающий аашник, но не молодой. Спасибо тебе большое за такое вот, знаешь, от души честное твой опыт. И хочу тоже поблагодарить тебя именно вот за ту открытость, за то, как ты приняла меня в свое время тоже там еще вот на градиенте. И это было каждое занятие абсолютно. Я тогда не пропускал абсолютно ничего. Я ходил туда и сюда ходил. Я на все группы почти ходил. Старался во всяком случае. И это было настолько вот действенно для меня. Я эту теплоту чувствовал и вот как-то понимал, что может быть даже через тебя вот это передается. Да, даже нежелание выпить. Вот что делать, понимаешь, тоже вот как переступил нежелание. Очевидно, у тебя такие импульсы были.
Это так Бог через меня работает.
Да, я согласен, что это Бог так работает через тебя. Но именно тебе он тогда поручил, бил, и ты пришла и сказала свое, понимаешь, что ты думаешь. И вообще спасибо тебе за то, что ты думаешь. Именно говоришь то, что ты думаешь. Это настолько честно, настолько правильно и справедливо. Достает хорошо. Сыр не пробовал прятать с вечера?
Ну, и теперь уже этот вопрос не интересен. Все, да? Вопросов больше нет. Ну что ж, благодарю, Анечка, тебя за твое выступление. Огромное тебе спасибо за твой опыт.
Вам спасибо, что послушали меня.
Спасибо огромное. Это основной текст анонимных алкоголиков.